Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 25 января 1701 года Петром I в Москве была основана школа математических и навигационных наук для подготовки артиллеристов, инженеров и моряков. Школа размещалась в удобной для астрономических наблюдений Сухаревой башне. Ее возглавлял первый русский фельдмаршал граф Федор Алексеевич Головин. В школе учили арифметике, геометрии, тригонометрии, черчению, фехтованию, навигации, астрономии, географии. Поначалу обучалось 180 учеников, а через год 300. Это были в основном дети дворян и гвардейских солдат. Срок обучения установлен не был, науки изучались последовательно. Изучившие арифметику переводились в класс геометрии, затем тригонометрии, ну а уж потом в мореходные классы. Самые способные заканчивали школу за 4 года. Время пребывания в школе приравнивалось к службе, и ученикам платили кормовые деньги от 3 до 5 алтын в день, в зависимости от сложности изучаемых наук. Однако часто ученики получали деньги с большими задержками, а то и вовсе не получали. Так, например, в 1711 году кормовых денег не заплатили, и ученики разбежались. А в 1714 году денег так долго не давали, что будущие навигаторы не только проели свои кафтаны, но ходили по улицам босыми и просили милостыню. За всякого рода провинности и нарушения дисциплины в школе применялись наказания и денежные штрафы, а за побег ученику и вовсе грозила смертная казнь. К тому же в навигацкой школе за одной партой подчас сидели весьма разновозрастные ученики, юные 80-летние отроки и тут же 20-летний детина. С такими молодцами у преподавателей и надзирателей было немало хлопот. Эти ученики уже были не прочь покутить в кабаке и водили знакомство с непотребными женщинами. Курсантов нещадно били батагами, но помогало это весьма мало. В 1715 году по указу Петра I навигаторские классы школы были переведены в Санкт-Петербург, и на их основе была создана Академия морской гвардии. В 1752 году морская академия была преобразована в морской шляхетный кадетский корпус, который просуществовал до Октябрьской революции. В морском корпусе учились многие знаменитые флотоводцы, ученые и деятели культуры. Среди них Спиридов, Ушаков, Синявин, Нахимов, Корнилов, Истомин, Челюскин, Крузенштерн, Врангель, Лисянский, Беллинсгаузен, Невельской, а также писатели Даль и Стуникович, композитор Римский-Корсаков, художники Боголюбов и Верещагин. 25 января 1928 года родился Эдуард Амвросевич Шеварднадзе, ближайший соратник Горбачева, член Политбюро, министр иностранных дел СССР, президент Грузии. На его счету много «славных» в кавычках дел. В ходе переговоров с США о разграничении акватории двух стран в Беринговом и Чукотском морях Шеварднадзе неожиданно пошел на уступки. Американцы в итоге получили огромную акваторию Берингового моря, на которой могло бы разместиться 150 Грузий. Кроме того, это богатейшая зона добычи краба и тихоокеанской рыбы – 500 000 тонн морепродуктов в год. Причем даже название соглашения на русском и английском языках имеет существенное различие, что категорически недопустимо. В русском варианте написано «о разграничении морских пространств», а в английском «о морской границе». Это очень разные понятия. А по Конституции СССР утверждать границы мог только съезд народных депутатов, а не Политбюро. То есть все было сделано в обход государственных законов и даже Конституции. Еще Шеварднадзе сыграл крайне негативную роль в выводе советских войск из Афганистана. А не так давно выяснилось, что еще в ходе самой афганской кампании он аккуратно поставлял американцам стратегическую военную информацию. Так что на совести Шеварднадзе еще и гибель наших солдат. И на переговорах по объединению ФРГ и ГДР Шеварднадзе шаг за шагом сдавал позиции. В частности, уступил Объединенной Германии право вступить в НАТО. И совершил невообразимый для дипломата поступок, отказавшись фиксировать на бумаге обещание министра иностранных дел ФРГ Ганса Дитриха Геншера о том, что расширение НАТО на восток не будет, и государства бывшего соцлагеря никогда не станут членами альянса. Шеварднадзе сказал, мол, немецкому министру можно доверять. Александр Бессмертных, сменивший Шеварднадзе на посту главы МИД, вспоминал, «Даже сами немцы такого от Москвы не ожидали. Причем Шеварднадзе принял ряд важных решений в германских делах сам, даже не советуясь с Горбачевым». Горбачев и Шеварднадзе подписали договор СНВ-1 о сокращении ракет меньшей и средней дальности. «И мы сократили в 2,5 раза больше носителей и в 3,5 раза больше боеголовок, чем США». Шеварднадзе ответственен за военный переворот в суверенной Грузии, за смещение и убийство первого президента Звиада Гамсахурдия. Он с помощью силы пытался решить конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Шеварднадзе умер в 2014 году в своей постели в родном доме. Хотя, конечно, справедливее было бы, если он окончил свои дни в тюремной камере. 25 января 1947 года умер Альфонс Габриэль Капоне, американский мафиози, главарь одной из крупных чикагских банд. Аль Капоне занимался бутлегерством, игорным бизнесом, сутенерством и даже благотворительностью. За возможность широко торговать во времена сухого закона левым и паленым виски он, не задумываясь, отправлял на тот свет пачками своих конкурентов. Только между 1924 и 1929 годами в Чикаго было застрелено более 500 гангстеров. Но повесить на Аль Капоне хотя бы одно убийство даже ФБР не смогло. Мафиози убивал чужими руками, только отдавал приказы подручным. И тогда для борьбы с Аль Капоне власти собрали группу федеральных агентов во главе с Элиотом Нессом. Журналисты окрестили их неприкасаемыми за особые полномочия, которые были выше даже американских законов. В руки неприкасаемых попали бухгалтерские книги главаря мафии, и они уговорили его бухгалтеров дать показания. В итоге Аль Капоне обвинили в неуплате налогов и приговорили к 11 годам заключения. Только так удалось покончить с ним раз и навсегда. Однако неприкасаемые во главе с Элиотом Нессом так и не достигли главного. Все сбережения Аль Капоне сразу же после его ареста были переведены на счета подставных фирм и остались в руках итальянской мафии. 25 января 1874 года родился английский писатель Уильям Сомерсет Моэм, автор знаменитых романов «Театр», «Луна и грош», «Бремя страстей человеческих». В годы Первой мировой войны он сам вызвался сотрудничать с МИ-5. Его биограф позднее напишет: «Моэма очень интриговала профессия секретного агента». После февральской революции Моэм прибыл в Петроград. Потом он напишет в воспоминаниях: «Я не мог упустить случай пожить в стране Толстого, Достоевского и Чехова». А после поездки скажет: «Я заболел Россией». Неоднократно встречался с Керенскими и другими крупными политиками. Моэм послал в Лондон депешу, информируя, что Керенский не устоит. Накануне октября его вызвал к себе сам Керенский и дал ему секретное поручение для передачи британскому премьеру Ллойду Джорджу. Керенский просил англичан срочно оказать ему помощь оружием и деньгами. Ллойд Джордж отказал. В своих воспоминаниях Сомерсет Моэм корил потом себя за то, что не был достаточно настойчив. «Я упустил шанс повернуть колесо истории в другую сторону». Впрочем, Моэм был наивен и не понял сути политических интриг. Зачем Британии помогать Керенскому в условиях, когда Первая мировая война выиграна Антантой? Тогда придется отдать России по секретному договору Босфор и Дарданеллы часть Балкан. А Керенского не будет, и выполнять ничего не надо будет. Сомерсет Моэм потом создаст по своему образу и подобию Эшендена, британского агента, ставшего главным действующим лицом и одноименного романа, и других шпионских произведений писателя. В 1928 году Моэм купил виллу на французской Ривьере. У писателя иногда гостили Уинстон Черчилль, Герберт Уэллс, изредка здесь бывали и советские писатели. При этом он продолжал активно работать, выполняя назначенную самому себе ежедневную норму – 1000-1500 слов. К 1940 году Моэм стал одним из самых известных и богатых английских писателей. Он скончался в 1965 году на 92-м году жизни. Умирая, он сказал: «Умирать – скучное и безотрадное дело. Мой вам совет – никогда этим не занимайтесь».
Исторический календарь.